тайных снов. Эта проблема издавна привлекала внимание философов, ученых, врачей. На протяжении веков остались загадочными природа и назначение этого состояния. Сон занимает треть человеческой жизни, и это свидетельствует о том, что сон не менее, а может быть более важен для нашего существования, чем период бодрствования. Зачем человеку и всем животным сон? Где витает во время сна наше сознание, душа? Какова же роль сновидений? Действительно ли они играют пророческую роль? И обращаемся ли мы во сне с душами умерших? Сон – одна из величайших загадок. Святая святых храма души человека, куда доступ бодрствующему и анализирующему сознанию крайне затруднен. Человек без пищи может продержаться неделю, и две, даже месяц, а в особых случаях и больше. Иисус, например, без воды в пустыне пробыл 40 дней. Но лишите человека сна на несколько дней, и он сойдет с ума, а потом погибнет. Народ придумал загадку. Что слаще всего на свете? Взрослый ответит – сон. А маленький ребенок отвечает на этот вопрос своим состоянием. Если он хочет спать, то уже не хочет ничего на свете. Он будет капризничать, плакать и в конце концов уснет в любом месте, в любой самой, казалось бы, неудобной позе. Жизненная необходимость сна и его роль в улучшении настроения, восстановлении работоспособности были известны издавна. И ученые отмечали, что расстройство сна нередко является первым симптомом и даже предвестником ряда психических заболеваний. Так корифеи русской медицины Павлов, Сеченов считали, что начинать лечить больного следует с нормализации сна. Павлов называл сон спасителем нервной системы. По современным представлениям науки, сон и бодрствование представляют собой формы проявления ритма. Суточный ритм человеческой деятельности связан с ритмами природы, и подмечено, что в определенные часы ночи перестает журчать вода в ручьях, ветер слабее шелестит ветвями, снижается температура воздуха, слабее энергия химических процессов в органических и неорганических веществах. У человека во время сна тоже замедляются физиологические процессы физического тела, замедляется пульс, снижается артериальное давление, реже частота дыхания. Существует довольно много различных теорий сна, но что представляет собой сон, на этот вопрос еще нет научного обоснования. Кое-что прояснилось с изобретением энцефалографа. Появилась возможность записывать биопотенциалы работы головного мозга. И оказалось, что во время сна мозг не спит, а способен воспринимать и запоминать количество информации большее, чем в бодрствующем состоянии. Однако и здесь мы имеем возможность еще раз убедиться, что новое есть не что иное, как хорошо забытое старое. Буддийские монахи еще 1000 лет назад использовали этот метод, нашептывая ученикам во время сна священные тексты для улучшения запоминания. Исследования показали, что сон не единое целое, а определенная последовательность фаз, как бы чередование подъема и спуска по лестнице. Весь период сна разделен на две основные фазы – медленный и быстрый. Медленный – это период засыпания и постепенного углубления сна, а быстрый сон – это активное состояние мозга, это фаза сновидений. Просыпаясь утром, мы, как правило, можем сказать – спали хорошо или не очень, но мы не в состоянии разграничивать фазы сна. Уже засыпание ускользает от нас. Преодоление границы между состоянием бодрствования и сна сопровождается медленными движениями глаз. При этом спящий видит обрывки снов. Иногда он снова просыпается. Это поверхностный сон. Это первая фаза сна, которая владеет людьми на собраниях, лекциях. Шум или другие помехи могут быстро нарушить сон спящего. Человек может даже утверждать, что он и не спал-то вовсе. Последующие 30 минут сон становится все крепче и глубже. Достигнута вторая ступень. медленное движение глаз не прекращается, это средняя глубина сна. А вот на третьей ступени, это фаза глубокого сна, спящий дышит равномерно, сердце бьется уже медленно, температура, артериальное давление крови снижается, и чтобы разбудить человека, нужна большая интенсивность звука. Четвертая фаза – глубочайший сон. С момента засыпания до глубочайшего сна проходит обычно около полутора часов. Потом начинается скольжение в обратную сторону – третий, второй, первый. И в этот момент даже шепотом сказанное слово заставит человека встрепенуться, если оно для него важно. Так мать, не реагирующая на оглушительный рев самолета, но стоит закашлять ребенку, и она тут же просыпается. Так мозг во время сна может отделить существенное от несущественного. Если сон протекает спокойно, в период быстрого сна, измерительные приборы фиксируют очень быстрые движения глаз. Выглядит это так, как будто человек просматривает пленку. Он видит первый сон, который длится 10 минут, и, как правило, забывается, ну, разве что спящего тут же разбудит и расспросит. Это фаза сновидений, фаза быстрого сна. Сновидения существуют и на других фазах сна, с той только разницей, что глаза остаются в покое, а сны менее фантастичны и несут на себе скорее печать разума, чем чувства. В течение одной ночи фаза быстрого сна наступает многократно, и сны при этом становятся все длиннее. В течение одной ночи мы видим сны около полутора часов. Энцефалограмма регистрирует высокую активность мозга в этот период. Во время сновидений увеличивается потребление кислорода, повышается приток гормонов, пульс, артериальное давление теряют стабильность, температура мозга повышается. Но несмотря на все признаки возбуждения, тело кажется безжизненным, и человек производит впечатление парализованного. Если человека лишить фазы быстрого сна, он в течение дня рассеян, раздражителен, возбужден, становится более агрессивен, отмечается снижение памяти. Таким образом, быстрый сон или фаза сновидений – это механизм психологической защиты. Во время быстрого сна мозг работает подобно как во время бодрствования, только есть блокада восприятия внешней информации. Мышление во время сна образное, то есть в сновидениях используется механизм первичного мышления, как у детей. Исследование доказывает, что во время сновидений происходит поиск путей примирения, решения конфликта. Ученые 20 века Карл Юнг и Зигмунд Фрейд одними из первых осознали роль сна как средство восстановления психологического равновесия и компенсации накопившихся противоречий. Сокровенная природа сна досконально известна учителям человечества, о чем наука 20 века знала так же мало, как и о сокровенной физиологии Вселенной. Понять, что такое сон, зачем он, и где пребываем мы в снах, невозможно без знаний о том, как устроен человек и Вселенная. Миры, в которых человек развивается, вступая в круг рождений и смертей, следующие. Физический, тонкий, ментальный или небесный мир. В этих трех мирах мы живем от рождения до смерти в своем бодрствующем дневном сознании. В двух последних мирах, тонком и ментальном, мы живем от рождения до смерти во время сна и некоторое время после смерти. И каждый при жизни уже успел побывать в месте своего будущего пребывания после смерти во время сна. Обычные люди в период сна или глубокого транса в небесный мир вступают изредка. На этом плане человек проводит наиболее важную часть своей посмертной жизни. Причем время это удлиняется по мере его эволюции и духовного совершенствования. Все три тела – физическое, тонкое и ментальное – связаны каждое в отдельности с одним из трех упомянутых миров – смертные. Они рождаются и умирают, совершенствуясь с каждой новой жизнью – воплощением. Эта низшая смертно-человеческая душа связана с высшей божественной душой – посредством так называемой серебряной нити через сердце. Высшее Я или Божественная Душа, что в христианстве именуется Святой Троицей, пребывает в высшем духовном или, как его еще называют, огненном мире. Лишение сновидений выключает один из важных механизмов психологической защиты. Во время депрессии, например, укорачивается общая длительность сна. Часто могут быть спонтанные пробуждения, короче, фаза быстрого сна. Прием снотворных транквилизаторов лишает фазы быстрого сна, то есть фазы сновидений. И это искусственный сон и не дает полноценного отдыха, так как именно в период сновидений, именно вот период фазы быстрого сна, человек получает необходимую жизненную энергию. Исследования доказывают, что в первые часы и дни своей жизни сновидения занимают половину всего времени сна. Семимесячные дети видели сны почти все время. И доказано, что зародыш в материнском чреве видит сны почти все время. Установлено, что в среднем у новорожденных фаза сновидения длится половину времени сна в первом полугодии, и эта доля падает до 30%. А к 5 годам уже составляет 20%, а после 45 лет фаза сновидений сокращается, доходя в старости до 13%. Итак, функция сновидений – это защита личности от переживаемых житейских проблем, конфликтов внутренних и внешних. Но это не единственная задача сна и сновидений. Остается много тайн. Есть сны, которые наука объяснить не может. Например, сны пророческие. Или тот факт, когда многие люди видят сны с одинаковым сюжетом. Переживание, например, глобальной катастрофы или видят незнакомых людей, а потом встречают их в жизни. Иногда люди видят во сне места, в которых они никогда не бывали. И такие сновидения невозможно понять без признания существования тонкого мира и существования независящего от физического тела бессмертного высшего «Я» человека. Трудность для узкоматериалистической науки XX века заключалась в том, что она никак не осмеливалась признать двойственность организма человека. Никак, вплоть до начала новой эпохи, современная наука так и не могла принять знания древних ученых. Но если не признавать двойственность человеческого естества, видимого и невидимого, и его семеричность, сон будет оставаться тайной для ученых. Они так и не поймут, что в то время, как мыслительный аппарат, мозг физического плотного человека отключен, парализован, начинает мыслить и действовать другой центр сознания, включая мыслительный центр тонкого человека. И древние знали, что происходит, когда люди спят. Физическое тело, лежащее в постели, это не человек. Когда люди спят, их физические тела подобны телам животных или даже растений. Физическое тело в период сна подобно как бы сброшенной одежде, только живой. Сон напоминает в какой-то степени смерть, но с последующим очень быстрым возвращением тонкого естества в свое физическое жилище. Во время бодрствования человека его тонкое тело чрезвычайно сковано. Но во время сна тонкое тело, освободившись от стесняющего тела физического, получает восхитительную свободу своих движений. Человек может летать, передвигаться со скоростью мысли. В результате таких удивительных и невозможных на Земле явлений человек участвует то в одной ситуации, то в другой, не замечая передвижения, даже если между эпизодами сна по логике вещей должно быть расстояние в 1000 километров или даже 1000 лет. В зависимости от духовности человека, от гармонии его организма с ритмами космоса, человек в состоянии сна может в исключительных случаях, конечно, входить в высшие сферы макрокосмоса. То, что там будет узнано, увидено, пережито, отразится в душе человека и может даже проникнуть в земное сознание. А тогда человечество получает пророков, которые через сно видение, то есть вещие сны, предсказывают судьбы правителей, народов, изрекают сокровенные формулы бытия. Такие люди, посвященные адепты, могут как подниматься в сферы славы Бога, так и опускаться в адские области. Великие учителя Солнечной системы дают нам знания о том, что наша жизнь во сне – такая же реальность, как и жизнь в состоянии бодрствования в физическом мире. Елена Петровна Блаватская, вестник иерархии света Солнечной системы, назвала сон тенистым уголком в залитой солнцем долине. Одна говорит, что сон – это прежде всего знак, что состояние бодрствования слишком стало напряженным для физического организма, и его необходимо прервать, переведя сознание из земного в небесный мир. Этот центр сознания находится в тонком теле человека. Именно в нем человек и отправляется в другой мир, в другое состояние мира сего. Физическое тело нуждается в отдыхе, во время которого оно восстанавливает свои силы. Тонкому телу отдых не нужен, оно не нуждается во сне. Но, как и физическое, тонкое тело также должно подпитываться жизненной энергией. Это, как мы понимаем, возможно только в аналогичном ему тонком мире. Если надолго лежит человека сна, тонкое тело, умирая от голода, включит механизм самосохранения и без согласия мозга покинет физическое тело, и человек умрет. Если сравнить ауру человека, собирающегося после трудового дня спать, и ауру человека, только что проснувшегося, то их излучения будут совершенно различными. Даже если не произошло никаких изменений в их нравственно-психологической атмосфере, здоровье, настроение и так далее. Елена Петровна Блаватская в статье «Сновидение» говорит, что первый предстанет в золотисто-оранжевой дымке, состоящей из атомов, которые судорожно вращаются с почти невероятной скоростью, показывая, что человек начинает перенасыщаться жизнью. Сущность жизни слишком интенсивна для его физических органов, и он должен искать покой в ее теневой стороне, то есть в сновидениях, или в физическом сне, одном из состояний сознания. Выспавшийся человек будет омыт ритмическими колебаниями потоков жизни – золотым, голубым, розовым. Это электрические волны жизни. Когда мы спим, то оставляем свой физический скафандр с его мозгом и земными органами чувств в постели, а потом в тонком теле, включив совершенно другой вид сознания и другие органы чувств, отправляемся в полет, который называем сном, и воспринимаем все как нечто нереальное. Но это не сон, это жизнь в ином мире. То, что мы называем сном, такая же реальность, как и наша жизнь в физическом теле, в физическом мире. Это даже гораздо большая реальность, чем наша земная жизнь. Первобытный человек был склонен воспринимать события, виденные им во сне, как реально существующие. Еще в сравнительно недавние времена у некоторых народностей пережитое во сне считалось реальностью. Например, если человек видел во сне, что он был укушен змеей, он должен был подвергнут тому же лечению, которое применяется при действительном укусе змеи. Считается, что его укусила дух змея. Один путешественник по Африке рассказывал, что однажды к нему пришел туземец, живший за 100-150 километров, и заявил: «Ты мне должен заплатить пеню. Мне снилось, что ты убил моего раба». И несмотря на все уверения путешественника, что он никак не мог убить раба, хотя бы потому, что не был на том месте, пеню все-таки пришлось уплатить. Тонкое тело во время сна не у всех людей выходит из тела физического одним и тем же путем и возвращается тоже не одной дорогой. У людей неразвитых тонкое тело выходит через нижнюю часть физического тела. И, находясь в бессознательном состоянии, почти не отрываясь от постели, витает поблизости и приносит сумбурные сны. А вот когда засыпает высокодуховный человек, чья жизнь есть самозабвенное служение человечеству, то у него тонкое тело выходит верхними центрами, автоматически и сознательно направляется для выполнения полезных дел. Достаточно развитый человек перед засыпанием может приказом воли заставить тонкое тело работать во сне и в меру сил помогать воинам света. Для этого перед сном надо приказать своей смертной личности, чтобы как только наступит сон, Ее тонкое тело вышло только через высшие центры и устремилось в благом направлении. Мы не должны огорчаться от того, что не будем знать, выполнило тонкое тело наш приказ или не выполнило. Если наше желание было искренним, мысль четкой, а воля непреклонной, то можно быть абсолютно уверенным, что приказ выполнен. Наш тонкий двойник, как только мы уснем, тут же помчится в том направлении, в котором его стремило наше сознание. Мы будем замечены тем или иным высоким духом и обязательно привлечены к общей заситательной работе космических учителей. Мы должны научиться засыпать, как пифагорейцы, то есть проанализировать прошедший день, наметить план будущего дня, а затем отправляться на работу в тонкий мир. Может быть, для того, чтобы продолжить те же благородные земные дела, но уже в тонком плане. А может, чтобы приступить к совершенно иному труду. Но в любом случае, если мы хотим быть полезными людям, не только днем, когда спим, надо научиться засыпать сознательно. Например, можно приказать тонкому телу лететь, чтобы оказать помощь нуждающимся. И не имеет значения, знакомы они нам или нет. Тонкое тело обязательно мгновенно найдет такого человека, пусть он будет даже в мире физическом и окажет ему помощь так, что тот и знать не будет, откуда же она пришла. Желая получить ответ на мучительный вопрос, можно, засыпая, положить мысль на сердце и приказать тонкому телу найти во сне мудрого человека, чтобы побеседовать с ним. Духовно продвинутым людям можно, засыпая, приказать тонкому телу направиться в распоряжение великого учителя. Сон – это тайна, над которой уже давно бьется физическая наука Запада, выстраивая массу карточных домиков. Но если бы специалисты, интересующиеся вопросами сна, узнали бы, что по этому поводу говорят великие посвященные, то это принесло бы огромную пользу науке. В статье «Сновидения» Елена Петровна Блаватская дает ответы, доступные пониманию современного человека, на следующие вопросы. В каком состоянии во время сна находится астральное тело, тонкое тело? Может ли черный маг или гипнотизер призвать к себе астрального двойника, пока человек спит, и иметь на него влияние? Может ли существовать какая-либо связь между живым спящим человеком и умершим развоплощенным человеком, существом из Камалоки, это страна теней? И вот какие ответы нам даны. Астральное тело в сновидениях пассивно, а потом оно будет спать вместе с физическим телом. Если на него не спроецировано желание разума высшего «я», высшего принципа, манаса будхи. В сновидениях астральное тело является всего лишь невольным, полуспящим свидетелем тех опытов, которые проводят высшие принципы человека. Само по себе астральное тело, повторимся, бессознательно, а потому активной роли играть не в состоянии. И второе. Специалист по черной магии может вызвать дух, но правильнее говорить астрального двойника, спящего человека, и заставить его бессознательное существо сделать все, что прикажет маг. Астральный двойник при этом ведет себя как послушное животное. Проснувшись, человек не будет даже знать, что с ним произошло, что он делал по чужой злой воле. Астральное существо очень отличается от ментального тела, мыслительного. Последнее способно мыслить. Но если черному магу удается захватить власть и над умом человека, он может сделать это разными способами. То он в любое время может призвать тонкое тело человека и приказать ему сделать что угодно. И хотя в этом случае человек, проснувшись, также не будет знать, что он делал по приказу злой воли, но все же, говорит Елена Петровна Блаватская, всегда существует вероятность того, что память сохранит воспоминания об этом вызове и вспомнит его как живой сон. Вызвать астрал черный маг может в любой момент, но если расстояние невелико. Но тонкоментальное тело, то есть низшая душа, попавшая в сети, может быть вызвана черным магом на любом расстоянии. И нетрудно догадаться, какого качества низшая душа, которое может быть вызвано колдуном. Конечно же, все зависит от качества человеческих мыслей и чувств, и человеческой воли. Если самость в человеке сильна, мысли сильно загрязнены эгоизмом, а воля его недостаточно сильна или направлена ко злу, то темный колдун при нападении может найти сколько угодно слабых мест в заградительной сети ауры, чтобы проникнуть в сознание и поработить его. Если человек во сне совершает что-то преступное, необходимо немедленно собрать всю свою волю и приказать немедленно проснуться, ведь совершается реальное преступление. Человеку, если он не медиум, чтобы разделить астральное тело и физическое, надо долго тренироваться и применять различные практики. Медиум – это посредник между людьми и миром духов, умерших людей. Это ладья без руля, постоялый двор для развоплощенных лжецов. Но черный маг имеет способность, игнорируя волю человека, над которым он получил власть, насильственно разделять его физическое тело и тонкое тело. Легкомысленные люди, которые посещают курсы, где их учат выделению астрального двойника, научившись это делать, намного облегчают черному магу его работу по их вызову. Но любое насильственное вмешательство в тонкое естество живого человека сопряжено с опасностью не только для здоровья, но даже для жизни. Елена Петровна Блаватская, которая знала о скрытой природе человека намного больше, чем самый выдающийся западный физиолог 19-20 веков, говорит, что всегда есть опасность убить спящего этим насильственным разделением. Много внезапных смертей во сне было вызвано таким образом, но мир так и не стал мудрее. На третий вопрос Елена Петровна Блаватская отвечает, что человека, видящего во сне существо из Камалоки, наверное, мучили бы кошмары, или же он рисковал бы быть захваченным привидением. Но связь между живым спящим человеком и существом из Камалоки, Камалока – это страна теней, низший план тонкого мира, где находятся развоплощенные, умершие, все же возможно при условии, если спящий человек – медиум, или по своей натуре человек – даже в состоянии бодрствования пассивен и безволен. Такого человека, как и медиума, от насилия черного мага не может защитить даже его собственный личный Христос, то есть высшая духовная душа. Медиумистическая пассивность чрезвычайно опасна. Она, говорит Елена Петровна Блаватская, парализует связь между высшим и низшими принципами человека. При этом высшая душа совершенно не способна не только помочь, но даже предупредить такого человека об опасности. Так же, как и нельзя предупредить медиумистическую личность, находящуюся в трансе или в состоянии обычного сна. Медиум, обладающий волей, причем сильной и светлой, совершенно исключительное явление. Но это уже медиатор, и такие люди есть. Такие редкие люди были во все времена. Это чистые и тщательно охраняемые проводники высших энергий. Они, говорит Елена Петровна Блаватская, оставаясь по своей воле, пассивными ради общения с неким высшим разумом, неким внеземным духом, сохраняют достаточно собственной воли, чтобы не прервалась связь с высшим эго. Искать таких чистых и защищенных высоким духом медиаторов, проводников в городской толпе или среди инопланетных летунов 20 века и, само собой, среди запредельных учителей, белых колдуней, гастролирующих, боговдохновенных прорицательных и гадалок не нужно. И достаточно присмотреться к образу жизни, к нравственному облику, посмотреть на окружение такого человека, на его денежные поборы, они бывают немалыми, чтобы убедиться, с кем мы имеем дело. И чаще всего перед нами, если не колдун или не колдунья, то его жертва. О вещих снах, телепатии и дальновидении во время сна. Великие учителя Солнечной системы говорят землянам, «Ваша жизнь во сне не менее реальна, чем жизнь не во сне». И они придают большое значение общению с тонкими мирами в период сна, потому что жизнь во сне не менее важна, и так же необходима человеку при его жизни на земле, как и жизнь на земле важна и необходима для внеземного существования. На протяжении всей земной жизни происходит постоянный обмен энергиями, проявленными в плотном и тонком мире. Этот обмен влияет на состояние психи человека, на его жизнеспособность, на его нравственность, спокойствие, даже на объем знаний и так далее. Задумаемся, но неужели треть своей жизни человек спит только для того, чтобы 20 лет из 60 или 33 года из 100 находиться в полнейшей неподвижности, бездеятельности, бессознательности? Неужели столько драгоценного времени нужно отдавать животному физическому телу, чтобы оно отдохнуло от дневных трудов? Да и так ли оно устает, как мы полагаем? Разве у подавляющего большинства человечества 20 века оно страдало от перегрузок? Наоборот, оно страдало от недогрузок, от гиподинамии. А ведь люди как спали 1000 лет назад по 8 часов, так и спят. Неужели для того, чтобы создавать во сне какие-то умственные картинки, ситуации, иногда истинно бредовые и нередко совершенно невероятные для Земли и для людей в состоянии их бодрствования? Нет. Все-таки эволюция не может себе позволить ничего, что не имело бы глубочайшего сокровенного смысла. У нее все математически точно просчитано, и если мы еще не проникли в ее тайны, так не будем и утверждать, что их нет. Сон – одна из тайн космической эволюции, живой природы, и современная наука пока только описывает круги вокруг нее. Нам жизненно необходимо знать о тонких мирах, пока мы живем в физическом мире Земли. Потому что если в этот период знание об ином состоянии жизни не будет заложено в наше сознание, то как же человек найдет это знание, когда он выйдет в тонкий мир своим сознанием? Если крайне необходимое не было вложено в сознание, то как же ему там оказаться? Что можно собрать с поля, если человек ничего на нем не посеял? Две жизни человека в плотном теле и в тонком теле связаны крепчайшими узами, и они необходимы друг другу, как день необходим ночи, и наоборот. Они нужны друг другу, как одному полюсу магнита необходим другой, и наоборот, как человеку, чтобы ходить, нужна и левая, и правая нога. Как для того, чтобы возникла жизнь, необходимо для этого два начала – мужское и женское. Мы, когда бодрствуем, то движемся в физическом теле. При наступлении сна это тело становится неподвижным, бессознательным, оно не проникает в наш сон. Но тогда в чем же, в каком же теле мы движемся во сне? Во сне нередко все как наяву. И все-таки, разве мы будем отрицать, что все происходящее во сне происходит совсем не так, как в земной жизни? Что все объекты, встречаемые во сне, имеют совершенно иную природу? Разве материя наших снов и условия тонкого мира похожи на материю и условия плотного мира? К тому же наш физический мозг воспринимает тонкий мир, как правило, в негативном, искаженном виде. Разве на Земле мы можем, к примеру, так летать, как во снах своих, и проживать там иногда целую жизнь за какие-то секунды земного времени? Мир наших снов, астральный мир, то есть нижние сферы тонкого мира, данная область тонкого мира еще не мир теней, это мир живых людей. При знакомстве с тонким миром страну теней и страну снов, развоплощенных существ, не следует путать. Энергичный земной человек, в отличие от настоящих теней, живет в тонком мире во время ночного сна, такой же наполненной жизнью, как и днем на Земле, и нередко куда более активной и интересной. Если мы будем настаивать на том, что сон и сновидение – это нечто нереальное, то тогда человек, который летает в наших снах, так же нереален, как и наше отображение в зеркале. Но разве мы будем утверждать, что наше отображение в зеркале не существует? Если сон – это что-то нереальное, значит, тот человек, который во сне проживает какие-то длительные события, а то и всю жизнь, за какие-то мгновения, и наблюдает невероятные трансформации вещей и людей в мире ином, чем мир Земли, также имеет полное право настаивать на том, что его плотная жизнь на земле в состоянии бодрствования – это тоже нечто нереальное. Находясь в период сна в тонком теле и воспринимая какие-то отрывки о своем пребывании на земле в мире очень плотном, сковывающем каждое движение тела и мысли, человек вполне мог бы сказать: «Жизнь в этом странном земном мире – это просто сон». То, что происходит со мной, когда я соприкасаюсь с этим миром, это какой-то чудовищно медленный, тяжелый, очень блеклый сон. Какой же это такой странный, словно окаменевший мир, мир Земли? В этом мире я почти слеп и глух. Я слышу на очень малом расстоянии лишь очень громкие и очень грубые звуки. Я не вижу не то, что за тысячи километров. Я не вижу буквы в книге уже на расстоянии 2 метра. Я не вижу свою мысль. Она способна проявляться в земной материи не только чрезвычайно медленно, но и невероятно искаженно. Как невероятно труден этот мир для мысли творчества. А с каким трудом я передвигаю на земле свои ноги. И здесь я совершенно не могу летать, как птица. А до чего же медленно по кирпичику здесь строятся дома? Как трудно сотворяются все вещи. И как много здесь совершенно ненужных вещей. Машин, самолетов, станков, шахт, печей для выплавки металла и печей для приготовления пищи. Какое неисчислимое количество различных инструментов и приспособлений для того, чтобы узнать, что внутри вещей, зачем здесь люди настроили столько фабрик и заводов. Никто не скажет жизни на земле, что это райское местечко. Если бы не карма, я никогда бы не вернулся в этот земной сон. Как было сказано в начале, учителя света придают большое значение общению с тонким миром в период сна. И не только потому, что в это время тонкое тело получает питание. Сон полезен еще и потому, что в состоянии бодрствования мало кто из людей старого мира мог принимать полезные советы и высокие пространственные посылки. Но во сне их принять намного легче. Тонкие энергии легче проникают непосредственно в тонкое тело. В уходящей 5-й расе эта способность была лишь у единиц, особо чувствительных и духовных людей. Кому сновидения не нужны? Сновидения – это жизнь личности в ее мире. Так как сон жизненно необходим каждому человеку, как и каждому животному, поэтому среди людей мы не найдем человека, которому сон был бы не нужен. Следовательно, нет таких людей, кто не видел бы видений во сне, снов видений. Правда, бездуховным людям свойственен бессвязный ворох сновидений, настоящий бред. Примерно то же могут видеть и те, кто не развивает воображение. Кроме того, такие сны могут видеть и люди, утомленные трудом до такой степени, что нейроны мозга не действуют. Названная категория людей может вообще не видеть снов. Жизнь во сне и сновидения необходимы людям несовершенным, еще не преодолевшим иллюзий, создаваемой низшей природой. Сновидение – это жизнь личности в ее мире. Мы люди несовершенные, а потому находимся не во власти духовной природы, руководимой не духом, то есть высшими принципами, а подчинены власти своего рассудка. Но беда в том, что этот рассудок насквозь пропитан астральными энергиями, желаниями, эмоциями, страстями. Именно они фактически управляют подавляющим большинством человечества. То есть мы находимся под властью низших принципов личности, и наш дух придавлен ее властью. Но на Земле есть редкие люди, которые научились управлять своей личностью, как опытный кучер своей лошадью. Есть люди высочайшей духовности, это великие посвященные, которым сновидения ни к чему, и они, разумеется, снов не видят. А почему? Потому что сновидение, как и любое явление в астральном мире, не является истиной. Высокие духи, полностью укротившие свою низшую природу, отвергнувшие себя, уже полностью контролируют все 4 нижних принципа, слагающие личность. Все тела-оболочки – ментальное тело, тонкое, эфирное и физическое – и в состоянии бодрствования, и во сне – подчинены воле человека и находится в абсолютном подчинении у высшей души. Когда высокодуховный человек ложится спать, то он ведет себя не так, как мы. Посвященный живущий во плоти, чтобы его личность своими впечатлениями и желаниями не мешала ему работать в тонком теле, в тонком мире, не просто укладывает ее спать, он полностью парализует ее и только тогда чувствует себя абсолютно свободным. Так как личность посвященного во время сна полностью отключена, его дух может легко касаться любых сфер, высших прежде всего. Дух такого человека во время паралича его личности не только обновляет свои духовные силы, но и продолжает трудиться в невидимых мирах, в величайшем напряжении на благо людей. В отличие от людей обычных, еще не умеющих жить во снах, так же сознательно, как на земле, посвященные в тонком мире никогда не летают просто так, для удовольствия. Эти люди, в отличие от нас, обычных землян, во сне полностью осознают себя и действуют во сне абсолютно так же, как и в жизни на земле. Их разум и воля всегда с ними. А без физического тела у них несравненные возможности для самоотверженного труда на благо планеты. Но правда и то, что в астральном мире, в стране снов, посвященный без особой нужды не бывает. Лично ему, то есть его личности, этот мир не нужен, как и нам не нужен мир снов животных. Но и обычный человек во время сна может обновлять силы не только своего тонкого тела, но и своего духа. Однако для обновления во сне именно духовных сил нам, людям несовершенным, необходимо в состоянии бодрствования выработать волю и сознательное отношение к жизни не только в состоянии бодрствования, но и во сне. Надо, говорят великие учителя, отходить ко сну со всей серьезностью, точно определив, с какой целью и куда ты хочешь направить свое тонкоментальное тело. Еще раз обратим внимание, что направить надо не одно тонкое тело, оно у человека бессознательно, и уж тем более не астрал со своими животными эмоциями и плотскими желаниями. Ибо это грубое животное, и его полеты, даже в мире астральном, то есть в низших сферах тонкого мира, это полеты курицы шеста на шесток в собственном курятнике. Надо направлять волей именно сдвоенное, тонкоментальное тело мысли-чувств. Многие люди совершают настоящие подвиги во время сна, но ничего об этом не знают. Однако мы можем предположить это, если в нашем сердце горит огонь подвига. Если выработано сознательное отношение к жизни в тонком мире, и если наше желание помогать человечеству сильно, искренно и выражается не только в словах и мечтаниях. Если мысль о труде в тонком мире заострена, а воля непреклонна, то даже когда мы не помним, что мы делаем во сне, не надо сомневаться в том, что мы принимаем активное участие в событиях, происходящих в мире надземном. А их там ничуть не меньше, чем на земле. Уснув после трудового дня, скажем, на Востоке, мы можем кому-то на Западе прибавить жизненных сил и оздоровить тяжело больного человека. Можем спасти человека на другом материке, подняв его поникший дух. Можем принимать участие в земных и пространственных битвах. В тонком мире они пострашнее, чем на земле. Можем отереть слезу ребенку. Можем набираться мудрости у мудрых. Если у нас есть знания о тонком мире и о тонком строении человека, если выработано устремление, то наша жизнь во сне никогда не будет пустой потерей времени. Точное знание о своих полетах в тонком теле пока недоступно современному человечеству, потому что сознание землян к этому еще не готово. За исключением единиц, человечество пока несознательно в тонком мире. Так же, как и смерть бессознательна. То есть переход великих границ в полном сознании совершают лишь единицы высоких духов. У остальных людей при переходе сознание блокируется. Да потому что у человечества в полной мере пока развит только физический вид сознания. Оно находится в теле физическом, которое человек успел развить в полной мере. Но даже этот самый примитивный вид сознания земной у большинства людей к началу 21 века недоразвит. Достаточно задать вопрос. Все ли люди на Земле в состоянии бодствования живут полностью сознавая, зачем живут, во имя чего трудятся и совершают поступки осознанные, ответственные? Ответ будет в большинстве случаев отрицательным. У большинства людей уже практически завершено сложение и астрального тела. Но оказывается, этого еще вовсе недостаточно для того, чтобы уверенно действовать в мире тонких энергий. Для такой уверенности надо быть сознательным в том мире, хотя бы в той мере, как на Земле. А вот этого у человека астрального, как мы уже говорили, пока нет. Бессознательные же действия свойственны лишь животным и человеко-животному. Что же касается тела ментального, то оно у подавляющего большинства людей Земли вообще недоразвито. А к концу темной эпохи, к тому же, началась ускоренная деградация ума. Многие потеряли связь со своим духовным естеством, со своим высшим «я». Символом бездуховности уходящей расы может стать рисунок человека, у которого ноги вместо головы. Против него, думаю, немногие возразят, хотя бы потому, что в конце 20 века спорт, потеряв свое первоначальное назначение и став профессией, доказал, что мускульные способности ног – к примеру, хорошего футболиста оценивается бездуховным обществом несравненно выше, чем достижение разума всемирно известного ученого. Такой ученый, особенно в постсоветских республиках, за свою сознательную жизнь не получил столько денег, сколько футбольная звезда за один год или голливудская кинозвезда за один фильм, продемонстрировав миру ее голую грудь и тем более половой акт. Только в разлагающемся человечестве отдых называется спортом и может стать профессией и сделать из бесцельно, изо дня в день поднимающего штангу или бегающего, прыгающего, играющего в мяч человека всемирно известную личность и очень богатого гражданина. Нельзя говорить о разумном человечестве, если мышцы ног ценятся в денежном выражении намного больше извилин мозга. В одной из передач радиостанции «Немецкая волна» сообщалось, что в Англии футбольная звезда стоит 8 миллионов марок в год. И оплачивает таких звезд глупая, умалишенная часть человечества. Такая сумма вряд ли получится, если сложить вместе заработную плату всех президентов Академии наук всех постсоветских стран. Как же можно, имея недоразвитое ментальное тело, творить прекрасное в тонком мире, где все создается и движется не сильными ногами и руками, а сильной мыслью? Ведь люди даже на Земле не позволяют умственно отсталому человеку сесть за руль мотоцикла, сверхзвукового самолета, космического корабля. Разве разрешат такому человеку сделать самую простую операцию или, допустим, тушить пожар или даже готовить обед? Если у взрослого ум развит не более ума трехлетнего ребенка, разве ему вообще можно доверять даже коробок спичек или ключ от квартиры? Что же будет делать такой ментально недоразвитый человек в мире ментальном? А ведь подавляющее большинство человечества старого мира в умственном развитии недалеко ушло от состояния именно таких ментальных детей и умственно недоразвитых людей. Силы света нам говорят: мало называть себя человеком разумным, надо еще развить у себя ум и просветить его высоким знанием, чтобы он стал разумом, а потом соединить этот разум с престолом духа, со своим сердцем. Право на вход в мир высший имеют все, в ком есть хотя бы искра света. Раскрывает она себя лишь в процессе совершенствования сознания. Вот почему надо постоянно каждому человеку работать над своей личностью, над своим сознанием, избавляясь от шелухи низменных желаний и страстей. То высшее, что мы имеем, требует постоянной заботы. А где найти силы для постоянного продвижения? Обратимся к природе. Солнце восходит каждый день обновленным. Весной после зимнего сна просыпается жизнь. Так же и дух наш во время сна обновляет силы и черпает энергии, нужные для восхождения. Каждый человек в земной мир приходит с запасом жизненной энергии. Сон дает возможность обновлять и умножать этот запас, если к нему сознательно относиться. Великий дар богов наш сон. Он открывает вход в мир надземный. Мы должны быть бесконечно благодарны богам и всем высшим силам Земли и Солнечной системы, которые позволяют нам иметь общение с ними. Каждому из нас вечером, отходя ко сну, неплохо бы послать прекрасную мысль всему человечеству. Благодарность всем силам света и всем силам природы.